Я вас приветствую, дорогие друзья. Хочу рассказать одну короткую историю, которую я слышал от одного благословенного брата. Один мужик повстречался с чумой, которая была на пути в город. И он спрашивает ее: «Куда ты идешь, чума?» «Иду в город. Хочу забрать 1000 жизней». Через месяц этот человек опять встретил ее и говорит: «Чума, ты меня обманула. Ты обещала забрать 1000 жизней, а умер весь город». «Нет», — сказала чума, — «я забрала только 1000 человек. Остальные умерли от страха». Тема, друзья, страх и методы его преодоления. Я хочу сразу предупредить, что эта речь не идет о страхе Божьем. Это следующая, другая тема. Это страх человеческий. Это тема о противопоставлении твердого библейского знания истины нашей обманчивой чувственно-эмоциональной природе. Мне как-то позвонила одна сестра и сообщила, что ее преследует постоянный страх. Хотя причин, как она сказала, никаких на этот счет не было. Это и послужило для того, чтобы я сделал конспект этой темы. Я задумался, что это за ситуация, почему так. Ну, если человек боится, так надо ей сказать: «Да ты не бойся», и все. Не пойдет. Я посмотрел материал, подумал, что это за ситуация, как она в нашей жизни проявляется. Я так понял, смогу ли я сегодня 10%, 15% рассказать, не знаю, друзья, не знаю. Это огромная глубина, огромный корень, очень опасный, очень сложный. На примере библейской теории и на примере библейской практики мы сегодня, может быть, Господь нам даст что-то посмотреть. Я так думаю, что если есть страх, то должна быть и причина. Не может быть без причины, да? Возможно, мы эту причину сами в себе создаем, культивируем и развиваем. Что ей ответить? Как ей ответить? Если я сам постоянно испытываю страхи, волнения, беспокойства, депрессии. Да и так, что один страх заканчивается, начинается два новых, еще круче, чем предыдущие. Может быть, жизнь и состоит из этих ситуаций, и мы ничего не можем с этим поделать. Ну, к примеру, пару дней назад я пошел к врачу, надо было, да? Ушел с одной проблемой, вышел с тремя. Та болезнь, которая меня волновала, ну, врачи же, вы знаете, ничего не понимают вообще-то. Он в этом деле ничего не сказал, но зато послал меня к хирургу и кожному врачу. Я с хорошим настроением, в кавычках, от него вышел. Головная боль, что делать, как делать. Да, мы любим утешать и успокаивать людей, которые что-то переживают, которые волнуются, которые тревожатся. Мы очень много можем им рассказать и объяснить, но как только мы оказываемся на их месте, мы понимаем, что наша теория начинает буксовать. Наша теория, наше знание, наше умение говорить, успокаивать почему-то, друзья, не работает. Почва уходит из-под ног, и никого слушать не желаешь. Вспомните Иова и тех утешителей, которые были рядом, как они себя вели и что они с ним говорили. Первое, что я мог ответить этой сестре, это известное место из Писания 1 Иоанна 4, 15-18. 1 Иоанна 4. Будем читать не все вместе, а по стихам и короткий комментарий, да? 1 Иоанна 4, с 15 по 18 стихи. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Иисус есть Бог. Это подтверждает вторая часть этого стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Бог есть любовь. Я заменяю слово «Бог» на «Иисус» и говорю: «Иисус есть любовь». Таким образом, пребывая в Иисусе Христе, мы пребываем в Его или в Божьей любви. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Если мы говорим о силе, которая действует в нас могущественно, то это сила любви Христа, которая руководит и управляет нашей жизнью. И главный стих 18 здесь. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Таким образом, друзья, первый вывод для нас – во Христе нет страха. Христос и страх несовместимы. Совершенная любовь, или мы говорим, Христос изгоняет страх. А если есть страх, то нет Христа. Либо отношения с Ним сильно нарушены, либо точка нашего упора, объект нашей веры куда-то ушел в сторону. Я недавно читал дневник одной христианки, да, мне очень понравилось, Юлия Санько, может, кто-то слышал о ней, дневник, где она запечатлела тяжелую историю, как умирал ее 7-летний сын. И она пишет такие слова. «В присутствии Божьем все зло теряет силу. Осознание того, кто идет передо мной, разгоняет всякий страх». 18 стих имеет еще вторую часть. «Боящийся несовершенен в любви, в страхе есть мучение». В Иисусе Христе мучения быть не может. Мы об этом будем говорить на протяжении всей проповеди. В Иисусе Христе и страха быть не может. В Иисусе Христе несовершенство в любви тоже не может быть. Я не могу сказать, что мы никогда не будем переживать страхи, тревоги, волнения, депрессии, но всегда с нами будет тот, кто будет протягивать нам руку и вести нас к победе. Одно из самых знаменитых мест в этом плане – Псалом 22, который мы знаем на память, где Давид говорит: «Если я пойду долиной смертной тени», или другими словами, «если я пойду через смерть», это самое страшное для человека, живущего на земле, «не убоюсь зла, потому что ты со мной». Я не убоюсь. А вот практический пример из Евангелия. В прошлый раз Максим читал это для детей, а сегодня я буду его читать для взрослых. Да? Матфей, 14 глава, 25-33, это «Буря на море». Мы знаем это наизусть. Да? Мы знаем на память. Так что мы будем так выборочно читать. Давайте посмотрим на практике, как это происходит, этот страх, какие здесь механизмы, что происходит, какой вывод мы можем из этого сделать. 26 стих, будем читать по стихам. «Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали». Интересная ситуация, друзья. Иисус оставался с людьми, Он молился, Он с ними не поехал, Он их отправил одних, возможно, специально, чтобы они пережили какую-то определенную ситуацию, чтобы они могли что-то увидеть, что-то познать, кто они, что они, и насколько крепка их вера и упование. Иисуса нет. Возможно, даже в эту тревожную минуту они вообще забыли про Него. Какая-то странная фигура идет по воде. Буря, ветер, темнота, призрак. Ну что переживает человек? Шок, страх, душа в пятки, крик. Представьте себя на их месте. Я думаю, картина была бы для нас та же самая. Типичная картина сильного переживания. 27-28 стихи. «Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это Я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде“». Ситуация кардинально меняется, друзья. Кардинально, как будто бы кто-то щелкнул выключателем. Почему так резко? Как вы думаете? Только что они умирали от страха, вдруг столько энергии, Адреналин ударил в виски, такой восторг, с тобой Господь, готовый в огонь и воду и куда угодно. Такой резкий поворот. И Петр вызвался идти навстречу Господу по воде. Понятно, да? Если бы пред нами предстал живой Христос, наверное, бы у нас тоже все поменялось бы моментально. И страх, и лень, и дурь, все вылетело бы за одну секунду. Но нет, как апостолы говорят, как написано, раньше мы знали Христа по плоти, а теперь не знаем. Теперь Дух Святой, да? Теперь упование, теперь вера, теперь надежда, теперь временные сроки не в нашей власти, теперь молитва. Решается проблема, решается. Но не так, как я думаю. Может, у кого-то сразу решается. Но мне надо ночь как минимум переспать, а то и день. Но все равно решается. Если объект веры передо мной, решается, друзья. Короче говоря, Петр пошел. Набрался смелости и вперед. 29 стих. Он, то есть Иисус, сказал ему, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Происходит чудо. Человек идет по воде, что по законам физики невозможно. Возможно только присутствие Иисуса Христа. Я так верю, да? А чудеса в нашей жизни подобного рода происходят? Я вам помогу. А чудеса еще больше, чем эта ситуация происходит? Понятно, друзья, это физическое чудо. А духовное чудо какое? Открыли утром глаза, увидели этот мир. Благодарим Бога за этот день, который Он еще нам подарил. За возможность с Ним говорить, молиться, слышать Его голос. Разве это не чудо? Кое-кто не считает это чудом. Кое-кто. 99% людей на земле. А те, кто считает, друзья, мы общаемся с Богом. Мы можем Его слышать, мы можем с Ним говорить, мы можем восторгаться. Это намного больше чуда, чем идти по воде. Зачем мне эта вода, когда у меня Господь перед глазами? И вот второе падение, 30 стих. «Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня». Какой механизм вот этого второго падения? Что случилось, друзья? Потерян объект веры. Только голову в сторону, и все. Жена вот так повернулась, и столб соленый. Смерть, гибель. Тут он потерял Иисуса Христа и начал утопать. Это прообраз, друзья, что если мы теряем Христа, то сразу же у нас наша плоть, наши страхи, наши эмоции, они захлестывают, эта волна закрывает, и мы начинаем тонуть в наших бедах, проблемах. Испугах разных ситуациях мы тонем. Вот такой страх. Второй важный вывод для нас, друзья. Нельзя терять из виду Иисуса Христа. Здесь начало всех наших падений и всех наших бед и страхов, и переживаний. Как Давид говорил, «Всегда видел перед собой Господа, дабы я не поколебался». Не совсем точно, но близко тексту, да? Всегда вижу перед собой Господа. Единственное, что Петр правильно делает в этом втором испуге, он взывает ко Христу. Так. Господи, спаси меня. Это конец 30 стиха. Единственное правильное, что он делает, он опять обращается к Богу и кричит, Господи, спаси меня. Псалом 55:4. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. Господи, помоги. Господи, спаси. Самая короткая молитва в таких случаях, я думаю, она очень-очень такая основательная. Господи, спаси меня. Это второй важный вывод. Нельзя терять Христа из виду. Сегодня уже говорилось, без меня не можете делать ничего, значит, не можем ничего делать без Него. Об этом знать, это помнить и призывать Его имя. 31 стих. Можно назад, да? Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему, «Маловерный, Зачем ты усомнился? Этот стих говорит о том, что ставится диагноз Петру – мало веры. Веры твоей недостаточно. Не та вера, не то упование. Или отсутствие веры, да? Это третье важное условие, о котором мы можем сегодня говорить. Вера, без которой Богу угодить невозможно. Если ее мало, если человек колеблется, если человек сомневается, если он не знает, не уверен, вот, возможно, тогда катастрофа. И потом, смотрите, 32-33 стих, опять Иисус с ними, они опять набрались смелости, энергии, эйфории, радости, силы. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Все в порядке, все спокойно, все хорошо, страхи позади, катастрофа позади, все прекрасно. Христос с ними, радость, Христос с нами, то же самое, друзья. Вот я с вами во все дни до скончания века. Как мы помним эти стихи, как мы их знаем, как мы их себе провозглашаем внутри себя. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Иоанн 16:33. По-моему, Рудик уже эти стихи сегодня читал. Они сюда подходят, да? Ты как раз угадал, да? В мире будете иметь скорбь. Не написано «не будете иметь скорби», как некоторые говорят. Пришли к Богу, значит, все. Все закончилось. Одна красота, одна победа, одна радость, одни приобретения, исцеление. Нет, друзья, будете иметь скорбь. Но в этой скорби я буду с вами. Об этом знайте, помните и призывайте мое имя. Надо освоить одну деталь, друзья, очень важную для нас. Наше укоренение в Боге происходит не на базе наших обманчивых чувств, эмоций, истерик, фантазий, иллюзий, страхов, но на знании абсолютной, непоколебимой истины, чем и есть Слово Божье, и на драгоценной вере. Если мы это усваиваем, что наши чувства – это работа нашей плоти, а наша плоть находится в распоряжении кого? Борьба духа и плоти, да? Другого духа. Поэтому все наши чувства – делает нам в этом порядке медвежью услугу. Абсолютное, твердое, непоколебимое упование, железобетонное на то, что Бог нам говорит, без всяких сомнений и колебаний. Исайя 26:3. Посмотрите, как написано. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». И 2 Тимофея, я уже прочитаю заодно. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Твердого духом, друзья. Как дух наш может быть тверд? Какие есть мысли на этот счет? Твердый дух. Мы так не говорим, мы так не думаем. Мы не употребляем такие выражения. Но здесь написано «твердого духом». О чем речь? Дух может быть тверд? Я думаю, что нет. Мы даже не знаем, где он находится, да? Как он выглядит, как он пахнет. Мы не знаем, но он есть, да? Это наше состояние мышления, наше общение с Богом, да? А что значит твердого духа? Нам что-то дано твердое, да? Какой-то камень нам дан. Итак, я полагаю, сегодня камень драгоценный, верующий в него не постыдится, ибо нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Твердое Божье заверение – это Его Слово, это Его обетование, это то, что Он нам обещает. Твердая вера, твердое упование. Итак, твердо знай весь дом Израилев. Помните, твердо знай все ваши хотения и тревоги, и волнения, и намерения – это прах и пыль. Твердо знай, что Бог соделал всего Иисуса, которого вы распяли Господом и Спасителем. Вот это есть твердость. На кого мы уповаем? с каким внутренним настроением, с каким сердцем. Никаких колебаний, никаких дополнительных эмоциональных всплесков ни слева, ни справа. Давайте сделаем, дорогие друзья, небольшой анализ на некоторых библейских отрывках, где мы проведем вот этот баланс, да, твердость Божьего откровения, твердость Его слова и человеческое чувство, к чему относится и страх человеческий, эмоции и все остальное. Если мы будем разделять вот эту грань, этот баланс, нам тогда откроется корень этой проблемы, будет открываться корень. 2 Коринфянам 1, 8, 10. Я прочитаю весь отрывок, да? А вы смотрите, что говорит плоть и что говорит дух. Очень важно здесь. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Их чувство страха, друзья, приговорили их к смерти. Плоть говорит, нет шансов. Нет шансов остаться в живых. Все пахнет смертью, безысходность. Плоть. А дух говорит, ситуация непростая, но не напрасная. Все это мы переживаем для того, чтобы надеяться не на себя, не на наши чувства, не на наши эмоции, не на наши страхи, но на Бога, воскрешающего мертвых, который сохранял, сохраняет и сохранит, и избавит. И мы на Него надеемся. Вот твердый дух, да? Дух говорит. Вот твердость в этом мы надеемся. И они были спасены. Обратите внимание, в какого Бога они верят. На Бога, воскрешающего мертвых. Это что значит, друзья? В Бога верят многие. Много религий, много богов. Сколько угодно, тысячи. Но что означает Бог, воскрешающих мертвых? Это наш Бог, который создал этот мир, который послал Иисуса Христа, который воскресил Его из мертвых для нашего спасения, для нашей перспективы. Это очень важно знать, друзья, и так исповедовать, и так верить. Потому что в этом случае мы надеемся на самую могущественную личность и самую могущественную силу во Вселенной. Бог, который воскресил Господа нашего Иисуса Христа и воскресит нас, когда мы предстанем пред Ним. Оправданы и омыты, конечно, Его кровью. Просто так автоматически это не получится, как некоторые говорят, для всех. Нет, не для всех. Для тех, кто будет веровать и примет Иисуса Христа Господом. Следующий библейский пример, тоже очень важный, друзья. Даниил, 3 глава. Историю мы знаем наизусть, я не буду все читать. Да ныне все выписано. Нам не надо вся история. Мы же хорошо помним, да? Когда их решил царь Навуходоносор бросить в печь. Знаем на память, да? Знаем наизусть. Посмотрите 17-18 стих. Я сейчас буду читать эти стихи. Обратите внимание, что говорит им чувство, ихняя плоть. Она играет какую-то роль здесь? Страхи, опасность, паника, истерика, ужас. 17-18 стихи. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленный огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Видите, друзья, они закрыли всякую возможность страхом и вот этим катастрофическим ситуациям, ужасом, истерики, депрессии, закрыли эту тему. Чем? Духом. Они победили. Они сразу победили. Нету места паники, нету вместо вот этим опасным чувствам. Абсолютная верность упования на Бога, да? Богам твоим служить не будем, золотому истукану не поклонимся. И верим, Бог наш, 17 стих начинается, от руки твоей силен спасти нас от печи и от руки твоей избавить. Ни одного волоска страха нет здесь. Вообще. Ну подумайте, как пережить эту ситуацию. Фантастика, да? Вот тебя даже сейчас бросит в печь. Можете представить, что это за ситуация, да? Показано потрясающее упование. Отсутствие всякого страха, всякой боязни. Дальше, 25-28. Что же произошло, когда люди вот так вот, имея такую твердость, такую крепость, такое упование? Что произошло? 25-28. Это он сказал. Это уже Навуходоносор говорит. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божию. Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидраха, Мисаха и Авдинаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушали старского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. Что здесь можно сказать, друзья? Абсолютное, твердое, непоколебимое упование на живого Бога, в которого они верили и которым они жили. Какой результат? Они не получили никакого вреда. Он был с ними, очень важно, он был с ними в этой ситуации. И это свидетельство было для кого? Для царя. Он понял, кто он и кто они, и кто Бог. Кто есть настоящий Бог. Это знание, вера, без сомнений и до самого последнего вздоха. Вот так этого хочет от нас Господь. Если так будет, друзья, страхи будут уходить. Это одна из корневых понятий вот этой проблемы. Нормально. Пророк Аввакум. Еще один пример, тоже неплохой. Опять-таки смотрим, как работает плоть, плотской человек, как работает духовный. Тут немножко другая история. Давай прочитаем весь отрывок. Я думаю, вы тоже знаете все. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мной. А я должен быть спокоен в день бедствия, хотя придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Вначале чувства и страхи наступают на душу. Здесь немножко другая ситуация. 16 стих. Видите, я услышал, вострепетала внутренность моя, задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною. Плоть заговорила очень сильно и подчеркивает. Вот так. Посмотри, какая ситуация, какой ужас, какой кошмар, какая беда, на что надеяться, куда кидаться, куда бежать. Но Дух что говорит? 16 стих. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда даже такую беду мне придется пережить». 17 стих. Опять плоть что-то хочет свое рассказать, да? Предположение. Это уже борьба идет Духа и плоти. «Хотя бы не расцвела самокомница и не было плода, и маслина изменила, и нива дала пищи, и нет овец в загоне. Хотя бы так, ну пусть так, да? Но и тогда я буду радоваться, Господи. Пусть это все исчезнет, ничего нет. Я должен быть спокоен, я буду радоваться, Господи. Господь – сила моя, центр моего упования и победы». Аввакум предполагает, даже если вообще ничего не останется, вообще ноль, я буду благодарить Бога за то, что я нахожусь в Его руках и в рамках Его обетования. Вот такие интересные моменты, друзья. Ко мне как-то подходит человек, бывает такое, я думаю, в вашей жизни тоже такое бывает, и задает такой вопрос. Я не чувствую, что я спасен. Как ты можешь мне это гарантировать, или объяснить, или показать? Я ему отвечаю, я тоже не чувствую. Я не чувствую, но я знаю. То, что Бог нам говорит, друзья, он не апеллирует к нашим чувствам, потому что я сегодня чувствую, что я должен идти на работу, а завтра я чувствую, что я на работу идти не должен. Это такое бывает или нет? Вот жена моя говорит, я чувствую, что я сегодня обед готовить не буду. Вот так работает чувство. Не чувство. Или я чувствую, я тебя люблю, мы живем вместе, я чувствую, что любовь прошла, развод. Вот эти чувства, друзья, это как раз для кого? Для тех, кто хочет нарушить долг и обязанность, и ответственность. Нарушить. Очень удобно уповать на чувства. Это медвежья услуга называется. Я знаю, так говорит Слово Божие, это выше всяких чувств, друзья, непоколебимо. Поэтому нам Бог и открывается только в базе или на платформе своего железобетонного откровения. Это слово, оно непоколебимо. Все. Никаких как и почему и зачем и для чего нет, друзья. 1 Иоанна 5, 12, 13. Посмотрите, когда я говорил этому человеку, что я не чувствую, я знаю, и все. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Все написано вам верующие во имя Сына Божия, дабы вы знали. Видите? Не будем много комментариев здесь употреблять. Знали, а не чувствовали. Нет здесь чувств. Чтобы вы знали абсолютно точно, что вы, веруя в Сына Божия, имеете. Не может быть будете иметь, или возможно будете иметь, или когда-нибудь будете иметь. Имеете уже. Вы знаете, что вы имеете жизнь вечную верой в Иисуса Христа. Что здесь говорится о чувствах? Ничего. Ничего. Наши чувства обманчивы, друзья. Абсолютно. Дабы вы знали, друзья. Иов как сказал? Я знаю, что Искупитель мой жив. И он восставит распадающую кожу мою. И так далее, да? И спасет меня. Я не помню, на память как-то написано. Я знаю. Он не говорит, я чувствую. Я чувствую. А друг, который рядом с ним, говорит, а я не чувствую. Все, о чем договорились? Ни о чем. Я знаю. Точка. А что до этого сказала ему жена? Ты еще тверд в уповании своем? Похули Бога и умри. Ну, как раз о твердости говорю в положительном плане, да? А жена говорит, ты еще тверд? Это другой дух, друзья, совершенно. Дух, который наступает на нашу твердость, на нашу абсолютную железобетонную уверенность в Божьем откровении. Именно твердость, нам нужна твердость, а не чувство. Люди ходят по церквям, где прихожане падают в обморок, закатывают глаза, заламывают руки, бегают друг за другом по залу. И такой человек приходит, но он честно признается, а у меня этого нет. Я не могу так. И вы вот смотрите, значит, я Бога не чувствую. Из этого всего человек делает вывод, что если я так не могу прыгать и скакать, значит, я не чувствую Бога. Я ему говорю, нет, дорогой друг, ты не туда смотришь. Не туда ты смотришь. Не тот источник у тебя. Не тот образец, или как, я не могу такое слово придумать. Стандарт. Не тот стандарт. Стандарт в Слове Божьем. Вот и все. И тогда эти слова «я чувствую Бога», «не чувствую Бога», они отпадут. Бога надо не чувствовать, Бога надо верить. Не написано, а без чувств Богу угодить невозможно. Нет. Абсолютно точно хорошо написано. Без веры Богу угодить невозможно. Если всему этому сумасшествию, извините за такое слово, противопоставить твердое знание и веру, то надо обновить бегать по залу и махать пиджаком со сцены, раздавая таким образом порции Святого Духа, отпадет. совершенно отпадет. 2 Петра 1, 10, 12. Еще. Хорошее место тоже, друзья. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не проткнетесь. Ибо так открывается вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Вот, смотрите, друзья, наша твердость в том, что мы в это непоколебимо верим и так поступаем. Это вхождение в вечное небесное царство и утверждение в настоящей истине. Твердость, да? Как жена сказала, ты еще тверд? А я говорю, да, я тверд. Смотрите, 12 стих. Вы то и знаете, а не чувствуете, опять-таки. Да возьмите любое место. Мы только несколько мест проходим. Нигде в Библии нет такого предписания нам, что мы уповали на какие-то свои эмоции. Нигде. Эмоции тоже будут, но это в конце, пару слов, да? Павел говорит Тимофею, проповедуй слово во время и не во время. Когда ты хочешь и когда ты не хочешь. Когда можешь и когда не можешь. Когда тебе лень и когда тебе не лень. Всегда. В любой ситуации. Такое же задание для нас, друзья. Есть долг перед Богом, а не диван. Надо подумать, чего Бог хочет от нас требовать. Если это Его воля, Его голос, значит, мы отрываемся и идем вперед. Еще один случай. Едемский сад, всегда к нему приходим, Ева и змей. Она пала благодаря тому, друзья, что забыла то, что сказал ей Бог. Она выбросила это знание из головы и предалась чувственным, сладостным, обманчивым переживаниям и перспективам. Теперь вы видите, друзья, дорогие, с какой стороны подходит к нам сатана. С какой стороны? Чувства, эмоции, соблазны. Чувства. Колоссянам 2:18. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрым служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмываясь плотским своим умом. Плотской ум, плотской дух, чувства, фантазии и совершенно другой дух. При искушении Иисуса Христа в пустыне дьявол ему предлагает, обратите внимание, что он подбрасывает, будешь иметь, будешь владеть, будешь господствовать, будешь царствовать. Что это за опера? Куда это все тянет? Он тянет на свою территорию. Враг тянет на свою территорию, и там, на своей территории, он уничтожает. Это как крокодил, да? Крокодил хватает антилопу, антилопа на берегу дергается, брекается, но как только крокодил затащит ее в воду, все, антилопы уже нет. Конец. То же самое дьявол. Он обещает, он заманит, он предлагает, и как только вы зазеваетесь, пошли в этом направлении, пропали. На что Господь ему отвечает? Ибо написано, одному Богу поклоняйся, ему слушай, и отойди от меня прочь. Пример для нас. Пример для нас, друзья. Но вначале интересно говорится, что Дух повел Господа в пустыню для искушения от дьявола. Интересно, повел. Специально повел. Иисуса испытывать не надо было, но это пример для нас. Оказывается, Бог допускает, а сцены на море то же самое. Бог их отправил одних, допускает. Он допускает, чтобы мы прошли какой-то сложный участок в нашей жизни, чтобы что-то нам открылось, чтобы мы поняли, кто мы, какая опасность рядом, на кого надо смотреть, за кого держаться. Поэтому все, что происходит в мире, друзья, и самые плохие и тяжелые моменты, и коронавирус, и болезни, и врачи, которые ничего не понимают, это все от Бога. Ибо все содействует ко благу. И не надо проповедовать в этом плане, что нам должно быть только все хорошо. Ничего подобного. Сейчас мы поймем, почему. Таким образом, Вооружившись Словом Божьим, мы утверждаем себя в истине и верой в невидимого Бога, проходим и побеждаем любое поприще, напасть этого мира, побеждаем нашу плоть, побеждаем грех, смерть, ад, дьявола и достигаем вечных небесных обителей. Ну, кто-то может спросить, очень справедливо. Так что мы не должны иметь чувства вообще? Правильно? Назрел такой вопрос или нет? Назрел. Мы что, не должны чувствовать? Мы что, не должны быть эмоциональными, впечатлительными, радостными? Должны, друзья. Но эти чувства могут быть результатом нашего утверждения истины. Это одна платформа. Это Слово Божие, это истина непоколебимая. И наша вера. Это фундамент. Вот две базы. Потом идет дары Божьи и плоды. Это результаты нашей жизни. А потом крыша. А тут пошли чувства. Радость, мир, эйфория, благодарение, надежда, торжество духа, прославление, радость спасения. Пожалуйста. Все будет, друзья. Если на правильном основании, основание непоколебимого знания, что Бог нам открыл, непоколебимая вера, потом дар и плод. Это наше творческое участие в Божьем деле. А потом чувства. Благодарение. Мы же сейчас переполнены чувства какого? Радости, да, что мы здесь, что Бог нас хранит. Бог дает нам возможность встретиться, собраться, прославить, услышать, иметь надежду на Него. А вот там чувство. Но если чувство выступает как первопричина или трамплин к богопознанию, тогда беда. Тогда ничего хорошего в этом не будет. Это мы уподобляемся тем людям, которые не могут вычислить Бога, которые не веруют. Просто не веруют. Как они говорят? Я не верю, потому что я не чувствую, да? Я его не вижу. Никто с того света еще не приходил. Это апелляция к чувствам, друзья. Абсолютно. И она плодит неверие. Вот вам опасность вот этого состояния. Вот вам опасность чувств. Давайте лучше возьмем другое направление. Долг. Долг, знание и долг. Хочу, не хочу, заставлять надо себя. Слово Божие, это Бог разговаривает с тобой, нет времени. Так заставь себя, есть долг. И ты будешь читать, это входит в привычку, и ты потом вкусите и поймете, насколько благ Господь. Что сказал Иисус Фоме? Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Опять-таки, фокусируемся на этом железобетонном библейском основании. Вера, уверовавшие. Может быть, вы, дорогие друзья, обратили внимание на еще одну важную деталь в нашей сегодняшней теме, которую мы касались много раз. Но я хочу ее сейчас особенно выделить, да, в конце. Очень важная деталь еще. В самых тяжелых, сложных и смертельных испытаниях Господь как никогда близок к нам, и Он рядом с нами. Именно в самых тяжелых ситуациях. Поэтому мы понимаем, почему Он отправил учеников и почему Он все допускает в нашей жизни. Чтобы показать себя. Вот когда очень тяжело, очень сложно, очень страшно, да? Вы сомневаетесь? Давайте же с пару примеров я вам расскажу уже не так грунтли, как с библейским стихом, просто так, на словах. Сцена на море. Переживали? Переживали. Показал себя Господь? Показал. Давид, если я пойду через смерть, ты со мной. Понятно, да? Даниил в печи. Был Христос с ними? В этой неимоверно сложнейшей, страшнейшей ситуации. Был или нет? Был. Аввакум, переживая трагедию, видит только Господа перед собой. Иначе ему надежды не было бы. Павел, призывающий верить в Бога, воскрешающего мертвых. Другого объекта веры у него не было. Иов. Раньше я слышал о тебе слухом, теперь мои глаза видят тебя. Иов, который переживал очень тяжелую печальную страницу своей жизни. Стефан, которого побивали камнями. Вспомните, кого он видел последние секунды своей жизни. Знаем? Знаем, да? Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. Он видел всегда невидимого Бога и побеждал во всех ситуациях. Блудной сын и его встреча с отцом. Он бежал, он не знал, простит меня отец или нет, пойду покаюсь, признаюсь. Но отец его увидел, взял в свои объятия. Дорогие друзья, если кто еще не имеет этой драгоценной веры, спасающей веры в Иисуса Христа, сделайте шаг навстречу Ему. Он ждет. Он ждет вашего покаяния, Он ждет вашего принятия Его в свое сердце. И тогда ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не сможет отлучить вас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы оправданы в Твоих глазах благодаря крови и жертве Иисуса Христа, и нам дарованы вечное небесное обетование. Господь, Ты нам не обещал легкую, безоблачную жизнь, но Ты нам обещал, что во всех жизненных ситуациях и даже смерти Ты будешь рядом с нами. Ты дал нам слово истины, слово примирения, чтобы мы в него свято верили, не колебались и не размышляли своей плотью, да? Не надбивали своим плотским умом. Поэтому укрепи нашу любовь к Слову, благослови нас, что мы жили поистине и укреплялись могуществом Твоей божественной силы. Любящий Бог, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.